Глава 13. Отождествление. И лопнула с хрустом фасолина в груди, разлетелась по мне страхом и ядом, как раздавленный ртутный наконечник термометра, и едкими неуловимыми брызгами, скользкими текучими катышками отравы, дьявольская дробь на человеческую дичь. Сумасшедший тир, в котором за мишени прицельно бьют по ничего не подозревающим стрелкам. Пошлое слово, чужое и старое дуэль, нелепой стрельбы в обе стороны, опасная бессмысленность беспорядочной пальбы в поединке — это называется встречный бой. А так мы не договаривались. Нет-нет, мы об этом не договаривались. Мир давно признал и согласился, что со стрельбой только в одном направлении, в одну сторону, с красотой и упорядоченным азартом тигровой меткости, с четким разделением на стрелков и мишени. Мишени созданы для того, чтобы в них били, а не для того, чтобы палить по стрелкам. Дело ведь не во мне, и не в Элиэйзере Наносе, и не в Мангусте. Есть силы побольше воли одного человека или целого поколения. Реки не текут вспять. И, вырвавшись из тишины отчужденности, в которую он вверг меня, проклятая еврюга, продравшись на свободу ресторанного гамма в живой сегодняшний мир сопящих, чавкающих, бормочущих вокруг нас людей, я сказал почти спокойно. «Вы, уважаемый мой зятек, дорогой мой Мангус Теодорович, хотите повернуть время назад?» «Это невозможно». «Да», — кивнул он, внимательно рассматривая слоистые синие завитки дыма от сигареты. Если воспринимать время как поток, как реку... Этот еврейский потрох читал мои мысли. «Безусловно, удобная философия», — сказал он лениво. «Тем более, что для вас время не просто текущая вода, а подземная река Лета. Попил из нее и навсегда забыл прошлое». «Ну, конечно. Песня знакомая. Мы, мол, дикие, мы, Иван, не помнящие родства, одни вы все помните».
Да, стараемся.
И помним.
Как же, помните? У вас не время, а немецко-еврейская арифметика. Партиципт свой минус фуртум айнс равняется презенс.
Мангус усмехнулся. Может быть, только не минус, а плюс.
Наше время — это океан, в котором прошлое, будущее, настоящее слиты воедино. Мы ощущаем страх дедов и боль внуков. Вот и хорошо, — обрадовался я. Женишься, дай бог, на майке, может, через внуков мою боль, мои страдания поймешь.
Он покачал головой твердо, неумолимо. Право на страдания надо заслужить.
А я, выходит, не имею права на страдания. Мне, по вашему еврейскому прейскуранту, боль и мука не полагается?
Он долго смотрел на меня, будто торгаш в подсобке, прикидывающий... Можно вы дефицитный деликатес или отпустить их более заслуженному товарищу? Не оттянул я, видно, малость.
Вы просто не знаете, что такое страдание. Да где уж там с суконным рылом в вашем калашном ряду мацы купить? Это только вы, избранный народ, всю мировую боль выстрадали.
Выстрадали, — согласился он серьезно.
Вот ядрить тебя в душу. Все-таки удивительные вы людишки, евреи, мировая боль, а другие что, они страдают? Или боль не чуют, или просто вам других плевать?
А?
Нет. Вся ваша мировая боль в том, что если еврея в сморгоне грыжа давит, то ему кажется, будто мир рухнул. Всемирное нахальство у вас, а не мировое страдание.
И он не разозлился, не заорал, только опустил голову, долго молчал. Да снова взглянул мне в лицо, в глазах его стыла тоска. «Я сказал вам, вы не знаете, что такое страдание, что такое время, и не знаете, что страдание — это память о времени. Страдание так же едино, как время, вчерашнее, сегодняшнее, предчувствие завтрашнего. Так ощущал время Элиэзер Нанес, которого убили. Не убивал я его, Ауди. Виды сили. Я метался, бился, рвался из его рук, пытаясь вынырнуть на поверхность дня сегодняшнего. вернуться в надежный мир настоящего, глотнуть родниково чистый смрад ресторанного зала. А он, подлюга, еврейское отродье, крапивное семя, заталкивал меня снова в безвоздушность воспоминаний. Влок меня в глубину исчезнувшего прошлого, топил в стылой воде океана времени, где ждали меня их муки вчерашние, боль сегодняшняя и отмщение завтрашнее. Я сопротивлялся. Я не хотел. Я не хочу. Не хочу и не могу. Я не могу отвечать за всех. Наноса убил Лютостанский. Лютостанский, Владислав Ипполитыч. Откуда ты взялся, гнойный поличишка? 20 лет назад ты исчез в закоулках моей памяти. Пропал бесследно в лабиринте мозговых извилин. Сгинул, растворился в джунглях моих нейронов. На необитаемом острове моего бушующего мира должен был умереть от истощения небытия и стаять от непереносимой жажды забвения. А ты, оказывается, жил там, целехонький, одинокий и невредимый, как Робинзон Крузо, и выскочил из серой тьмы беспамятства так же внезапно, как появился когда-то у меня в кабинете. Тебя привел Минька Рюмин и сказал мне приказно: «Надо человека использовать большого ума и грамотности, товарищ». Товарища большого ума и грамотности не было возраста. То ли года 23, то ли лет 57. Бесплотный, длинный, белый, как ботва проросшего в темноте картофеля. На пальцах у него был маникюр, щеки слегка припудрены. И водянистые глаза, сияющие влюбленностью в Миньку и в меня. Несоразмерно большие светлые глаза, излишние, ненужные, огромные такие, на таком незначительном лице, как у саранчи. Минька так значительно усмехнулся и ушел. Я знал естественную потребность Миньки Рюмина, как у всех ничтожеств, собирать вокруг себя всякую шваль и погонь и протежируем возвышаться в их почитании и благодарности. Поэтому я не допускал к своим делам ни пушечный выстрел. Собрался с порога завернуть его находку. Ас грешен. И я не всеведущ. Ошибся я в Лютостанском. Не оценил с первого взгляда удивительного Владислава Ипполитыча. Он действительно был находкой. Настоящий. «Ты откуда взялся, большого ума, товарищ?» — спросил я без интереса, рассматривая этого поношенного, выстиранного и после химчистки отглаженного старшего лейтенанта. «Из бюро пропусков, Павел Егорыч, с костяным хрустом, но очень быстро распрямился». «Из бюро пропусков?» — удивился я. «А что там делаешь?» «Видите ли, Павел Егорыч, бюро пропусков находится в ведении канцелярии Главного управления кадров, так сказать, подразделения товарища Свинелупова, заместителя министра». «Что-то мне всю эту херню несешь», — возмутился я. «Без тебя знаю, где находится и что находится в ведении замминистра Свинелупова. Короче, извините, пожалуйста, Павел Егорыч, это я от волнения, от желания все лучше объяснить. Мне же у вас работать». «Ну, это мы еще посмотрим насчет работы». «И как же ты свою ум и грамотность в бюро пропусков проявил?» «Простите за нескромность, но считает, что у меня лучший почерк в министерстве. Некоторые говорят, что во всем Советском Союзе. Я выписываю удостоверение работникам центрального аппарата. Извольте взглянуть на свою книжечку, убедить, что, пожалуйста, сами». «Полный идиотизм». «Я и не думал никогда, что где-то сидит вот такой червь для подобного дела». Но из любопытства вытащил из кармана свою софьяново-вишневого цвета ксиву с золотым гербом и тиснением МГБ СССР. Внутри на розовато-алой гербовой бумаге, залитой пластмассовой пленкой моей фотографии и неправдоподобно правильными буквами, удивительно ровными, округлоплавными, текучими записано: «Подполковник Хваткин Павел Егорович стоит в должности старшего оперуполномоченного по особо важным поручениям и ниже. Владельцу удостоверения разрешается ношение и применение огнестрельного оружия. Министр государственной безопасности СССР, генерал-полковник и размашистая подпись малограмотного весельчака Виктора Семеновича Абакумов». «Ну и что ты меня собираешься переписывать своим замечательным почерком?» — спросил я. «Что прикажете? Но дело не в этом». Ветостанский сделал паузу, глубоко вздохнул, и его выпирающие на лоб водянистые глаза загорелись фанатическим радостным светом. «Я все знаю про евреев».
«В каком смысле?» — спросил я осторожно, соображая, что Минька уже объяснил этому ненормальному, чем я сейчас занимаюсь.
«Во всех смыслах», — горячо сказал Лютостанский. «Я про них все знаю. Историю их грязную, религию их ненавистническую, нравы их злобные, обычаи людоедские, традиции проклятые, характер их ядовитый, планы их зловещие».
Я недоверчиво засмеялся, он бросился ко мне. Руки в мольбе протянул, лицо его тряслось, глаза полыхали.
«Павел Егорыч! Товарищ подполковник, дорогой вы мой, вы только мне поверьте и в работе посмотрите, убедитесь тогда сами, чего я стою. Я ведь тут в кабинете жить буду. Нет у меня семьи, детей нет, отвлекаться не на что, всего себя делу отдам, только поверьте мне».
Я видел, что если откажусь, с ним случится настоящая истерика. Давно уж я в нашей конторе таких искренних энтузиастов не встречал.
«А чем тебе так евреи досадили?» — любопытствовал я. — Мне лично?
— Да, тебе лично.
— А вам, Павел Егорыч, а всему русскому народу, а всечеловеческому миру, они же погибели нашей хотят, царство иудейское всемирное мечтают установить, сперма дьявола, спрыснутая в лоно людское. Мы, большевики, конечно, люди неверующие, но ведь то, что они Христа распяли, это же факт. Сатанинская порода, всем людям на земле чужая.
Он меня убедил. Он мне показался. Я его оставил у себя. Он мне понадобится сейчас же, а главная роль, которую я ему определил, должна быть исполнена в будущем. Я дал ему ответственную, высокую, самоотверженную роль невозвращающегося кочегара. Кочегара, который в упоении топки котлов останется внизу. Вместо меня, когда я замечу, что смена вахты близка, и мне надо подниматься наверх.
Лютостанский остался, и все, что обещал мне, выполнил.
Адское пламя, бушевавшее в его груди, он, не расплескав ни капли, вложил дело. Он был или педик, или импотент, во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы он даже по телефону разговаривал с бабой. Не знаю, когда и где он отдыхал. Всегда его можно было застать в конторе. Три страсти владели его сумрачной душой. Ненависть к евреям, почтение к каллиграфии и любовь к цветам. И все три страсти он удовлетворял на работе. Выделенный ему кабинет был полон цветов. Круглый год в нем дымились гроздья флоксов, наливались фиолетом сочные купы сирени и родили нежнейший полураскрытый бутон роз. Он дарил свои цветы мне, но я их выкидывал. Лютостанский делал снова.
Его цветы были из бумаги. Из разноцветных листиков бумаги, пищи чертежной, бархатной, папиросной, с удивительной быстротой и ловкостью безупречно точно он вырезал лепестки, насаживал на проволочки, подклеивал, подкрашивал акварельной кисточкой, складывал букеты, поразительно похожие на живые.
Особенно охотно он занимался этим во время допросов, а, может быть, другого времени у него не оставалось. Задаст вопрос, а сам ножницами быстро-быстро цыкает, на сложном изгибе лепестка от усердия губу прикусывает, дождется ответа надлежащего и своим художественным буквы-рисовальным почерком запишет в протокол. Вопросы все продуманные, ловкие, изощренные, с капканами, ловушками, силками, с яростным желанием затолкать ответчика в яму не грубым пинком, а красиво. Художественно, погружая его в муку, во тьму. Цветы, портрет Берии в маршальской форме на стене, собственноручно изготовлены нечеловечески красивыми буквами, транспарантик над столом. У настоящего чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Ф.Е. Дзержинский. И всегда он толок среди сотрудников, вежливый, услужливый, доброжелательный. Весь отдел был ему сколько-нибудь должен. Все занимали у него деньги, потому что зарплату ему было тратить не на что и некогда.
А еще он шутник, не весельчак, а прибаутчик. Он знал массу поговорок, и очень скоро его после прихода мы все стали пользоваться накопленной им народной мудростью, его бесчисленными пословицами и присловиями, несколько однообразными, но смешными и верными. Еще при первой встрече он мне сказал: «Нет веры евреям, даже коммунистов-евреев мы должны рассматривать вроде выкрестов. А жид крещеный, что конь леченый, что вор прощенный, что недруг замиренный», — повторял без устали. «На всякого мирянина 22 жидовина», — грозил строго пальцем бывшему знаменитому педагогу, а на невредителю Гусити Неру. «Не кацайтесь, честь их дворянам, а жиды к самарянам». Сочувственно качал головой, глядя на умирающего от голода генерала Исаака Франкфурта. «Жид, как свинья, и от сытости стонет». Стыдил, совестил консула Сан-Франциско Альтмана, завербованного японской разведкой. «Жид, как воробей, где сел, там и поел». Мордовал свирепо уполномоченного по Новосибирской области полковника госбезопасности Берензона, приговаривая яростно: «Жид, как ржа, и железо прогрызет».
Я, проходя по кабинетам, все чаще слышал, как наши следователи и оперы орали на своих клиентов: «Гони, жида голодом не поможет молотом! Жид в деле, как пиявка на теле! Жид да поляк чертов кулак! Жид, как пес, от жадности собственных блох сожрет!» Именька Рюмин, тыча Мясницкой крутой кулак в нюх, обезумевшему от ужаса академик медицины Моисею Когану шипел: «Правду народ наш говорит! Жид от счастья скачет, значит, мужик плачет!» Виктор Семенович, наш незабвенной памяти министр, руководитель, эпически заметил: «Не мы придумали, люди веками в душе выносили, жиду как зверю нет веры». И Лаврентий Павлович Берия, наш генеральный шеф, предстоятель перед лицом Пахановым, на установочном совещании сформулировал задачу окончательно: «Товарищ Сталин рассказал мне вчера, что еще в молодости, в ссылке, говорили ему не один раз простые люди мудрость отцов: нет рыбы без кости, а еврея без злости».
Я сразу догадался, что это литостанский, еще в начале века. В Туруханской ссылке поведал великому Пахану мудрость отцов. Я оценил его в полной мере. Насколько можно оценить такого воистину бесценного сотрудника?
Делу радикального решения еврейского вопроса он был предан беззаветно. Без завета ветхого, без завета нового, без всей этой псевдомилосердной, как бы добренькой чепухи.